Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы листаем книги Ветхого Завета. У нас первая книга «Царств», сегодня 18 глава на повестке. Ну и как обычно, в студии у меня Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Мы разбираем первую книгу «Царств», в которой говорится о появлении монархии. И ключевую роль здесь играют пророк Самуил, который помазывает первого царя Саула. И, понимаете, в этой книге заложена такая идея, что Бог гордым противится, а смиренных возвышает. И Бог, Израиль, не может вместить ту меру свободы, которую Господь дает этому народу, и поэтому народ требует царя. И Бог этого царя дает, хотя предупреждает, что вы будете стенать и молить меня о том, что царь обложит вас тяглом, налогами, повинностями, вы потеряете свои свободы, но не жалуйтесь.
Но будет уже поздно.
Будет уже поздно. Но народ говорит, они мыслят чисто политически, они не видят духовных проблем, духовных причин, так сказать, в своих проблемах. Бог бы дал им победу, но они были не способны так жить. И вот Самуил помазывает царя. Но какой это царь? Какой это человек? Саул. Это человек из самого меньшего колена, из самого незнатного рода. И человек, ну, знаете, простецкий. То есть нет у него ничего, что могло бы предвещать такую...
Стремительную карьеру.
И здесь вот подчеркивается эта идея, что Бог выбирает такого человека для того, чтобы он не гордился, и чтобы Израиль понимал, что те его победы, которые даются, они даются Богом. Вот понимаете, тут такая религиозная мысль заложена, что Бог возвышает-то смиренным. Смиренных, поэтому и ты, Израиль, и ты, Саул, будьте смиренными, будьте верными Богу, и все у вас получится, все приложится. Но получается все не так, потому что смиренный Саул, оказавшись на вершинах власти, он начинает заниматься самодеятельностью, то есть он уже не слушает пророка, он все делает по-своему, он обрастает властью, влиянием и гордостью, и Бог тогда говорит Саулу: все, так сказать, с этим человеком все ясно, и тогда иди помажь другого. И Саул тайно от Самуила, тайно, потому что...
Самуил.
Да, Самуил тайно от царя идет, помазывает никому неизвестного младшего сына Иессея из Вифлеема, то есть тоже вот совершенно незначащую фигуру, но человек с большим потенциалом, вот этот молодой пастух Давид. И дальше рассказывается, что Давид, начинается возвышение Давида, вот на этом мы остановились, и там два момента. Первый момент, что какие были у Давида особенности. Во-первых, он одерживает блестящую победу над страшным Голиафом, великого роста, который был весь в броне, с щитом, с мечом, умением. А Давид посылает камень, скоти с пращи, и Господь дает ему победу. Потому что Давид, он очень силен, он очень, так сказать, он убивал там и льва, и медведя, да, вообще голыми руками, но это Давид. То есть не то, что прям пастушок такой немощный, да, мальчик, но, так сказать, он очень обладает глубокой верой, глубокой преданностью Богу, и Бог его благословляет. Второй момент, он очень талантлив, Давид, потому что у него поэтический дар и дар музыкальный, и царь в тот период уже начинает впадать в безумие, и его приступы снимает Давид своей игрой
на инструментах.
Да. Ну, на лире вот этой, так сказать, струнный там, щипковый инструмент, и Давид что-то поет ему, да, и Саул успокаивается. И мы здесь видим его возвышение, потому что Саулу нужны сильные воины, он... И, видите, тут описано, что, так сказать, Давид попадает в поле внимания Саула, и он его делает своим царедворцем, военачальником, приближенным, понимаете, входит в команду его, понимаете, все. Мгновенный такой вот рост. И вот сейчас вот мы как раз... Да, и что даже самые близкие люди Саула, они любят Давида. И вот здесь, вот 18 глава, давайте, так сказать, мы ее будем тоже так фрагментарно читать, там очень много событий, поэтому я постараюсь своими словами это изложить. И вот здесь, вот про что эти главы? Это один из самых драматичных моментов во всей книге, потому что здесь описана, понимаете, борьба между Саулом. Саул здесь все-таки главный герой пока еще. Давид появился, но главный герой все-таки Саул. Саул борется, не просто он борется за власть, он завидует возвышению Давида, а он борется с Богом. Вот здесь такой поразительный момент, потому что Бог возвышает Давида. И смотрите, как это описано, 18 глава. У Саула был сын, которого он думал, он сделает царем, Иоаннафан, наследник. И душа Иоаннафана прилепилась к душе его Давида и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Понимаете, какими они друзьями стали? Сыну Саула. И Иоаннафан отдал ему верхнюю одежду, и меч свой, и лук свой, и пояс. Саул сделал его начальником над военными людьми, и всем это понравилось. И народу, и слугам Саула. И когда они шли, и Давид побеждал, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с песнями и плясками, с тимпанами и кимвалами, и восклицали. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Вот смотрите, что происходит. Бог возвышает Давида, и Давид обретает всеобщую любовь и признание со стороны Иоаннафана, со стороны слуг царя, со стороны войска, со стороны народа. Он даже пользуется популярностью у женщин. Все, общественное мнение вообще на стороне Давида. И здесь, ну, то есть и царь, он видит, это постоянно подчеркивается в этой главе, что царь видит, что с ним Господь, вот с этим человеком, которого неожиданно возвысил Бог и дает ему эти победы над филистимлянами. С ним Бог. Но это Саул прекрасно понимает. Но при этом он не может это пережить, что Бог теперь дает большую славу вот этому безвестному. И причем Бог возвысил его же руками, понимаете?
Но это вдвойне обидно.
Да, то есть это, получается, его любимые дети, его любимые, так сказать, вот все, что он, казалось бы, да, и его собственные руки, то есть он сам любит Давида и не может не признать, он сам пользуется его пением, когда впадает в приступы, то есть Давид его самого спасает, и он начинает ненавидеть этого Давида, потому что он чувствует, что Бог оставил ему эту благодать, а смириться он не может. Вот видите свойство гордости, то есть не может смириться. И тогда Давид начинает, Саул начинает разрушительную войну. Он начинает войну с Богом, и в итоге эта война разрушает его самого. Потому что здесь Давид, он был бы для него спасением. Он был бы, вот смирись и прими это, Саул, он бы изменился. То есть Давид был дан ему как шанс, и Саул этот шанс не использует. И тогда эта ситуация, она приводит к разрушению его личности, и он уже начинает впадать в безумие. И вот давайте сейчас вот посмотрим, как это происходит. 8 стих. 18 глава, 8 стих. «Саул сильно огорчился, ему это было слово неприятно, что народ так хвалит Давида, и начал уже его подозревать, да, что, наверное, Давид, так сказать, какую-то власть может получить.
Какие-то интриги против него плетет.
И дальше, вот понимаете, в какой-то момент, когда Давид там играет, Саул хватает копье, бросает, Давид укрывается, он бросает снова, тут сказано, что Давид укрылся дважды.
Два раза
увернулся. И посмотрите, 12 стих. «И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». То есть Саул осознает прекрасно, что... Причем Давид ему прощает все. Давид не имеет ни малейшей злобы, он жалеет царя.
То есть Саул два раза совершает покушение на жизнь Давида, и тот ему все прощает.
Прощает, да.
Но при этом Саул понимает, что Бог от него уже отступил.
А Бог вот с этим Давидом, и Бог спасает. И вот это рождает в нем просто колоссальную вражду. Он боится Давида. То есть, понимаете, какая сложная вещь. То есть человек осознанно борется с Богом. В лице Давида он борется с Богом.
И понимает это.
Он это прекрасно понимает. И дальше, ну, просто...
Но тогда он должен был бы понимать, что эта борьба абсолютно бесполезна.
Вот парадокс состоит в том, что он не может смириться. И это в итоге борьба с самим собой. То есть одна часть Саула, Саул же имеет доброе начало, правильно? Он же любит Бога, он верит, это у него есть доброе начало. И в итоге это перерастает в страшный конфликт с самим собой. Потому что Саул мечется. Это вот, знаете, как говорили древние римляне, Оди эт амо, то есть ненавижу и люблю.
Да.
И вот дальше здесь смотрите. Тогда Саул думает, ну, отправлю его вообще на войну, пусть его убьют филистимляне. Удалил его из близкого окружения, отправил его тысяченачальником, вот, и водил он войска. Саул его боится. А он во всех делах был успешен, Бог давал ему, Господь был с ним. Израиль и Иуда любили Давида, да. И тогда он думает, сделаю его, пусть он женится на моей старшей дочери. Вот знаете, вот такое внутреннее противоречие, он собирается его женить. То есть максимально,
на своей дочери.
Да, на своей дочери, максимально приблизить к себе, но при этом он думает, вот чтобы не я его погубил, а вот он будет вести войны, и он погибнет в этих войнах. Вот видите, какой парадокс. То есть он максимально его к себе приближает, но при этом хочет его гибели.
С какой-то раздвоение личности.
Какое-то страшное раздвоение. Ну, просто шизофрения страшная. То есть это, понимаете? А Давид говорит, нет, Давид говорит, нет-нет, он совершенно не ищет власти, это нам прям подчеркнуто, что он абсолютно чист и далек от этих интриг. Он говорит, мне это не надо. Извини, царь, но я, кто я такой вообще? Я совсем из низов. Ты что мне предлагаешь вообще, дочь свою, так сказать? И отказывается. Отказывается от этой вот породницы с царем.
Но не тут-то было. У царя была вторая дочь.
Да. Тогда, но Бог все равно любит Давида, и тогда младшая дочь Мелхола, она полюбила Давида. И старшую он выдал, и тогда Саул посылает своих слуг сказать... Царь тебя любит, дочь царская тебя любит, не отказывайся. И Давид говорит царю, ну я же человек бедный, ну ничего у меня нету. Чем я... Ну, дальше идет страшный эпизод, я заранее всех предупреждаю, что уведите...
Чтобы мы морально приготовились.
Уведите детей от радио, да, то есть это дальше... Ну, это древний мир, это надо понимать. Дальше идет, конечно, такой же... Ну, это в стиле той эпохи жестоких нравов, да. А Давид говорит, я не могу принести приданного царю, тогда царь ему дает военное задание. Пусть твоим приданным будет 100, как тут написано, 25 стих. Так скажите Давиду. Это они не напрямую общаются, а через его слуг.
Ну, через посланников.
Так, да, так скажите Давиду, царь не хочет вена, то есть это вот этого приданного, кроме 100 края обрезаний филистимских. Обрезание крайней плоти.
Угу.
То есть убей 100 филистимлян и, значит...
Обрежь им самое дорогое, что у них есть.
Да, и принеси мне. То есть, представляете себе? И вот тут Давид говорит, вот тогда женюсь. Вот дал мне задание, так сказать, дело вообще такое мужское, да, то есть победить врагов, вот тогда женюсь. И тогда он говорит, да. В общем, дальше описано, как он с радостью выполняет поручение царя, с энтузиазмом, значит, все. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И дальше 28 стих. «И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь». Вот понимаете, какая страшная вещь. Это такое жуткое-жуткое раздвоение, которое происходит в его личности. Да, давайте, 19 глава.
Ну, Саул пытается своих сыновей уговорить, чтобы они Давида убили.
Тут про сына Иоаннафана, угу. Да. Причем Иоаннафан – это ближайший друг.
Ну да, мы помним, что
вот
он его
представьте
очень
себе,
любит.
То есть на секундочку, то есть, Саул понимает, что его победы – это Давид, его психическое здоровье – это Давид, его сын любимый – это ближайший друг Давида, его дочь любимая – она любит Давида, ну, понимаете, в чем дело? И он понимает, что Давид с Давидом Бог. И он есть спасение Саула, а Саул борется и ненавидит, и враг его на всю жизнь. И тогда, ну, это идет нарастание вражды, прям вот прям шекспировская драма здесь происходит в душе царской. Потому что Саул говорит, убью, все, говорит своему сыну, царедворцам. Давид удален от двора, он там воюет.
Где-то на окраине
империи. Славу стяжает, угу. Да. Но, так сказать, он говорит, убью его. Иррациональное решение. Иоаннафан говорит, беги, берегись, скройся в потаённом месте.
То есть он предупреждает Давида.
Да. И тогда Иоаннафан пытается повлиять на отца. И он говорит, ну что ж ты собираешься сделать? Давид, что тебе дурного сделал? Он же ни в чем не виноват. Посмотри, какой это хороший человек. И тогда, вот видите, он приходит в разум, Саул, и он говорит, и он клянется. Он говорит, сейчас скажу, тут это у нас стих 6. «И поклялся Саул, жив Господь, Давид не умрет». Да видите, как у него меняется это все. И Иоаннафан Давиду передает эти слова, приводит его к Саулу, и он был перед ним, как вчера и третьего дня. А Давид снова одерживает победы. И тогда, значит, снова на него злой дух наваливается. Давид играет на струнах, и Саул снова бросает в него копье. Оно вонзилось в стену, Давид же убежал и спасся в ту ночь. И тогда, видите, вот это злое начало побеждает. Саул принимает решение, убью его. И дальше Давида спасает жена. Там спасает сын, тут спасает жена, потому что это становится известным. А он отправляет в дом Давида, где он с Мелхолой живут, отправляет воинов. И Мелхола узнает об этом, то есть, ну, как бы там же это все, так сказать, люди приближенные. И она его предупреждает, как тут они окружили дом, она спускает его по
веревке.
По веревке. И кладет в постель статую. Ну, вероятно, это была какая-то статуя предков. Терафим там написано. На самом деле вещь не очень хорошая. Позднее Библия с этим будет бороться. Культом предков, но здесь мы видим какие-то пережитки этого явления. Положила козью кожу, покрыла одеждой. А Мелхол, и потом слуги приходят, она говорит, он болен. Саул говорит, принесите его ко мне на постели, чтобы его убить. А там козья кожа, и он зовет себе дочь. Дочь говорит, а Давид мне угрожал. Давид не угрожал, что он убьет меня, я поэтому вынуждена была его спасти. Понимаете? И дальше вот происходит самый... Вот это вот кульминационный момент, потому что Давид бежит...
Ну, а куда бы ему еще бежать?
Да. И тогда сам царь туда приходит с войском, с воинами. Ему говорят, да, Давид в раме у Самуила. И он отправляет воинов своих. А там они пляшут и танцуют, и поют, как пророки. Там дух пророческий на них сходит, и вот воины приходят в это место, где идет вот эта молитва. И они сами начинают пророчествовать и плясать. Он нас еще отправляет воинов, они тоже. И, наконец, сам царь приходит, и дух Божий на него сходит. И он тоже пляшет, и поет, и пророчествует. И он скидывает с себя все свои одежды. И тот день, и ту ночь лежал неодетый. Ногой лежит царь. И потому говорят, неужели и Саул во пророках? Вот обратим внимание, с этой сцены начинается, меняется сознание Саула. Помните, когда Самуил помазывает его, и после этого он приходит к пророкам, и дух пророческий его охватывает. И этим заканчивается, конечно, такой параллелизм, да, этих двух эпизодов. Только здесь мы видим возвышение, а здесь мы видим окончательное падение. Только там Дух Божий, он дает Саулу царскую власть, царские одежды, царские это все, а здесь он этого всего лишается и в изнеможении лежит ногой в позоре царь, потому что бесполезно бороться с Богом, бесполезно, в безумии. Вот такой очень горький финал, очень горький финал. Это невероятно поучительная книга, потому что мы здесь видим драму человека, который, ну, он не может смириться, и это становится причиной его раздвоения, его безумия. Вот, может быть, на сегодня тогда нам завершить этот рассказ, потому что это вполне самодостаточный рассказ.
Но со следующей главы там уже немножко другие, получаются истории, и там уже Давид полностью входит, что называется, во власть и силу.
Ну, это происходит тоже далеко не сразу.
Ну да.
Потому что, дальше я хочу вам сказать, что меняется. Дело в том, что там дальше Саул еще жив, он еще будет за Давидом гоняться, там целая очень драматичная история.
Но тем не менее, вот это.
Давид
вот...
пойдет на службу к филистимлянам, там много будет неожиданностей. Но я хочу вам сказать, что с этого момента меняется главный герой этой книги. Потому что до этого момента все-таки
герой был Саул.
История его возвышения и его падения. А вот здесь он уже выходит на второй план, потому что с ним уже все ясно. А на первый план выходит Давид.
Угу. Такая вот грустная, поучительная, тем не менее, история. В этот раз мы закрыли 20 главу, а в следующей нашей программе, в следующий четверг в это же самое время, откроем 19 главу мы закрыли, и в следующий раз 20 уже откроем. Вот так вот. Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета, был сегодня у нас в гостях, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на любимых волнах.